«Ну, что же, пусть молодой человек едет все прямо вот по этой дороге», — сказал палач, выдвигаясь вперед. «И она приведет его к тому месту, где будет ждать проводник. А я теперь и за 1000 дукатов не соглашусь расстаться с моим начальником. Немало перевешал я на своем веку рыцарей, дворян, разных старшин да бургомистров. Даже графы и маркизы, и те побывали в моих руках. Но...» «Да...» И, не договорив, он посмотрел на герцога с таким видом, как будто ему очень хотелось дополнить этот перечень принцем крови. «Ой-ой-ой, птит Андре, будет и она упомянута в истории. Как вы позволяете вашей сволочи держать такие речи в присутствии принца?» — сказал лорд Кроуфорд, строго взглянув на Тристана.
«Отчего же вы сами его не остановите, милорд?» — угрюмо ответил Тристан.
«От того, что из всех здесь присутствующих вы одни можете это сделать, не запятнав своей чести».
«Ну, только распоряжайтесь своими людьми, а я уж буду отвечать за своих», — сказал великий Прево.
У лорда Кроуфорда готов был сорваться гневный ответ, но он, очевидно, раздумал и, круто повернувшись спиной к Тристану, обратился к герцогу и Дюнуа и попросил их ехать с ним рядом. Затем он послал рукой прощальное приветствие дамам и сказал Квентину: «Да благословит тебя Бог, сын мой, ты доблестно начал свою службу, хоть и в очень печальном деле». Всадники тронулись в путь. Когда они отъезжали, Квентин расслышал, как Дюнуа спросил в полголоса лорда Кроуфорда: «Куда вы нас везете, милорд? В Плеси?»
«Нет, мой несчастный, опрометчивый друг», — ответил со вздохом старик. «Мы едем в Ложь».
«В Ложь» — это ужасное слово. Так назывался замок, или, вернее, тюрьма, гораздо более страшная, чем Плеси. Это слово отдалось в сердце молодого шотландца, как звон погребального колокола. Он слышал о Лоше, как о месте, где тайно совершались такие жестокости, которыми даже Людовик стыдился осквернять свое жилище. В этом грозном замке было несколько этажей подземных темниц, из которых многие были неизвестны даже самим тюремщикам. Люди, заживо погребенные в этих могилах, до конца дней своих дышали гнилым, зараженным воздухом и питались хлебом да водой. Здесь же были страшные камеры, так называемые клетки, в которых арестанты не могли ни встать, ни вытянуться. Изобретение этих клеток приписывалось кардиналу де Балю, который сам провел в такой клетке более 11 лет. Неудивительно, что название этого ужасного места, да еще сознание, что сам он отчасти был причиной гибели 2 таких доблестных рыцарей, наполнили глубокую грустью сердце молодого шотландца, так что некоторое время он ехал, низко опустив голову и глубоко задумавшись. Когда же, наконец, он выехал вперед по указанной ему дороге и занял свое место во главе отряда, графиня Амелина воспользовалась случаем, чтобы сказать ему:
«Кажется, вы сожалеете, господин Стрелок, о победе, которую одержали, защищая нас?»
Тон этого вопроса звучал насмешкой, но Квентина хватило так-то ответить на него просто и искренне. «Я не могу сожалеть об оказанной вам услуге, графиня, какова бы она ни была. Но если бы дело шло не о вашей безопасности, я бы, кажется, охотнее согласился бы пасть от руки такого славного воина, как Дюнуа, чем быть причиной заточения в ужасную крепость этого знаменитого рыцаря и его несчастного родственника, герцога Орлеанского».
«Ах, так это был герцог Орлеанский! Вот видишь, это был он!» — сказала графиня Амелина, обращаясь к племяннице. «Я так и думала, хотя издали не могла его хорошенько рассмотреть. Теперь ты убедилась, моя милая, что могло бы из всего этого выйти, если бы злой старый скряга-король позволил нам показываться при его дворе? Первый принц крови и доблестный Дюнуа, чье имя пользуется такой же известностью, как и имя его героя-отца. Этот молодой шотландец прекрасно исполнил свой долг, да, надо отдать ему справедливость. Но, право, мне почти жаль, что он не пал с честью. Его неуместная храбрость лишила нас 2 таких знатных спасителей!»
Изабелла отвечала детским, недовольным тоном и с такой решительностью, какой Квентин до сих пор в ней не подозревал.
«Мадам!» — сказала она. Если бы я не знала, что вы шутите, я обвинила бы вас в неблагодарности к нашему храброму защитнику, которому мы обязаны, может быть, гораздо более, чем вы думаете. Ведь если бы нападение на нас удалось, и наша стража была бы разбита, то разве не ясно, что с прибытием королевской гвардии мы разделили бы участь нападавших? Я, со своей стороны, горько оплакиваю погибшего храбреца нашего защитника и непременно закажу обедню за упокой его души. «Надеюсь», — добавила она застенчиво, «что тот, кто остался в живых, не откажется принять мою сердечную благодарность».
Когда Квентин повернулся к графине, собираясь ответить подобающим образом, она увидела кровь у него на щеке и вскрикнула в испуге.
«Пресвятая Дева, он ранен! У него кровь! Сойдите с коня, сударь, мы перевяжем вам рану!»
Напрасно Дорвард убеждал дам, что все это лишь пустая царапина. Его заставили сойти с коня, сесть на пень и снять шлем, после чего дамы де Круа, претендовавшие, согласно тогдашней моде, на знание лекарского искусства, остановили ему кровь, обмыли рану и перевязали платком Изабеллы, чтобы предохранить от доступа воздуха, как требовала тогдашняя наука. В наше время молодые люди редко, вернее, никогда не получают ран за красавиц, да и красавицам также нет никакого дела до каких-то ран.
Что же, для тех и для других опасностью меньше. Какую я разумею опасность для мужчин, всякому понятно.
Но и перевязывать раны, по крайней мере, такие легкие, как рана Дорварда, быть может, не менее опасно, чем их получать. Мы уже говорили, что молодой шотландец был очень красив. Теперь же, когда он снял свой шлем, и его густые светлые кудри рассыпались вокруг его разгоревшегося от удовольствия и смущения лица, он стал еще лучше. Изабелла, придерживавшая платок на его ране, пока ее тетка разыскивала в своих вещах необходимые лекарства, была смущена и взволнована, а острая жалость к раненому и благодарность за оказанную ему услугу еще усиливали в ее глазах его привлекательность. Короче говоря, судьба нарочно подстроила все так, чтобы укрепить ту таинственную связь, которая установилась, по-видимому, в силу ряда случайных обстоятельств, между двумя людьми, столь различными по своему званию и состоянию, но в то же время столь сходными, ибо оба были молоды и красивы, у обоих было нежное сердце и пылкое воображение. Неудивительно, что с этой минуты образ графини Изабеллы и без того уже сильно занимавшей Квентина всецело завладел его сердцем, а молодая девушка, хотя чувства ее не были так определенны, во всяком случае она этого не сознавала, в свою очередь начала думать о своем юном защитнике. Она оказала ему услугу с таким участием и волнением, какого не проявляла до сих пор ни к кому из толпы ее знатных поклонников, целых 2 года тщетно добивавшихся ее взаимности. Теперь, когда она вспоминала Кампо Басса, недостойного фаворита герцога Карла, его коварство и подлость, его лицемерную физиономию, кривую шею и устремленные на нее косые глаза, он казался ей отвратительнее прежнего, и она твердо решила, что никакая сила не заставит ее вступить в этот ненавистный брак».